Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что заявление сделала Элла Памфилова, и глава Центра избиркома считает, что обязательное голосование в России не приживется. Такие идеи высказывались, и объяснялись они тем, что у нас проблемы с явками на выборах бывают, и поэтому почему бы не сделать это именно долгом гражданина ходить на выборы. Высказывание Эллы Памфиловой обсудим. Вертолеты России на фоне падения выручки заинтересовались дронами. Говорят, что довольно перспективная сфера производства. Речь идет о производстве, прежде всего, грузовых дронов. Но мы понимаем на примере ряда военных действий, которые велись и ведутся в различных точках мира, что беспилотники занимают весомую роль в области вооружения как раз-таки. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что для одобрения вакцины «Спутник Ви» медицинскому регулятору европейскому недостаточно убедительных данных, и заявление это звучит на фоне того, что Еврокомиссия позволила государству Сан-Марино, которое привило своих подданных именно спутником ВИ, раздавала им как раз сертификаты. Так вот, Европейская комиссия признала сертификат российской вакцины, но при этом говорит, что документов для полного одобрения на территории Европейского Союза недостаточно. Будем с этим тоже будем это прорабатывать, разбираться. И Сергей Собянин сказал, что термин «спальный район» можно будет сдать в архив. То есть эти районы, которые сейчас именуются спальными с точки зрения мэра Москвы, вовсе не спальные. Ютуб-канал «Говорит Москва» у нас, он вам понадобится, стрим будет в программе «Умные парни». У нас сегодня Василий Кашин, замдиректор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, известный китаист, китаевед. Будем с ним разговаривать, потому что тем на это очень много сейчас скопилось. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. О движении давайте коротко.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. А в перспективе осложнится дорожная ситуация до 6 баллов к 19 часам. Сейчас основное затруднение у нас где? Если по МКАДу смотреть, примерно от поворота на Реутов внутренняя сторона, пробка сползает, и ползет она до съезда в Люберце. В обратную сторону, кстати, пробка начинается примерно от Дзержинки, от Силиката. Вот здесь вот, значит, и пробка тянется тоже до старой Рязанки. Есть локальные затруднения между Новорижским шоссе, Рублево-Успенским шоссе и вот сюда, на Минское шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя и внутренняя сторона МКАД между Ленинградским шоссе и Алтуфьевским. Там тоже есть затруднения. Садовое кольцо, традиционные затруднения. Это Таганский узел, узел в районе Ленинского проспекта, Мытной улицы. Будьте там внимательны. Есть еще перекрытие на набережной, получается, с противоположной стороны от Кремлевской набережной, вот здесь, где улица Балчук, где Садовническая набережная, будьте там, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо, основное затруднение в районе Белорусского, вот после Белорусской, после Беговой, прошу прощения, и затруднение в районе Рижской эстакады.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Председатель Центра избиркома Элла Памфилова убеждена, что у граждан России очень развито чувство внутренней свободы, и из-за этого, по ее мнению, обязательное участие в выборах в России вводить нельзя, так как такой подход не приживется. Глава ЦИКа также выступила против возвращения минимального порога явки на выборах. В интервью РИА Новости она заявила, что в России вводить обязательное голосование бесперспективно. И говорит, что минимальный порог тоже не нужен. Отменили его, напомню, в 2006 году. Она говорит, я не считаю отвечает на вопрос по поводу необходимости возвращения минимального порога. В этом году голосование на выборах будет трехдневным, с 17 по 19 сентября. Объясняется это мерами по защите голосующих от коронавируса, чтобы не было столпотворения на участках, потому что выборы не только в Государственную Думу, но и на муниципальном уровне, на региональном тоже будут выборы. Предвыборная кампания стартовала в июне. В июле Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями, партийцем и кандидатом предстоит организовать наблюдение на 94 тысячах участков в течение трех дней с учетом рекомендаций. Сейчас попробуем перезвонить Роману Смирнову, президенту Ассоциации политических юристов. С вашей точки зрения, вот как вы считаете, все-таки голосование... у нас еще и слетела авторизация по, сейчас попробую, по голосованию. Вот, получилось. Вы считаете, что голосование все-таки за то, чтобы оно было обязательным? Это долг, это гражданский долг человека, чтобы потом не говорили, а вот, мы их не выбирали, они пришли к власти, и теперь мы недовольны. Вы считаете, что все равно голосование в каком-то роде должно быть обязательным? Да, вы бы за это выступили, 134-21-35. Ни в коем случае никакое голосование не должно быть обязательным. Вообще, и правильно говорит Элла Памфилова, не приживется, поэтому и нечего вводить 134-21-36. Роман Смирнов с нами, президент Ассоциации политических юристов. Роман Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли все-таки считать проблемой низкую активность голосующих, если такие вопросы поднимаются перед главой ЦИКа?
Вы знаете, сейчас, собственно говоря, низкая активность избирателей, она во всем мире. Это не какая-то российская особенность. И она связана в том числе с общими процессами, которые происходят в глобальной политике. Безусловно, власть любая, в любой стране, борется, естественно, за легитимность. И легитимность – это, естественно, большее количество голосующих.
Угу. Но, по крайней мере, мы правильно понимаем, что выборы в Государственную Думу сейчас нынешняя задача – это действительно доказательство легитимности процесса вообще как такового. Но почему Элла Памфилова говорит, что не приживется обязательное голосование?
Ну, вы знаете...
Ой, Роман Геннадьевич, зафиксируйтесь, пожалуйста, звук залипает. Да.
Ага. Угу. На мой взгляд, обязательное голосование – это такой, безусловно, новелла, которая достаточно и применяется. И она, конечно, на мой взгляд, в нашей стране...
Ой, Роман Геннадьевич, еще раз попробуйте зафиксироваться. Да, какие-то помехи у нас.
Алло.
Да, вот сейчас хорошо. Да.
Ага. Обязательное голосование в нашей стране, на мой взгляд, не совсем приемлемо, и тут не только в силу каких-то политических причин, но и юридических, потому что во многих странах обязательное голосование связано прежде всего с какими-то административными штрафами, например, за неявку на выборы или какими-то санкциями.
Угу.
Ну, например, дополнительно какие-то пошлины, штрафы, какие-то обязательства и так далее, которые возлагаются на гражданина, если он, естественно, не пришел на выборы. На мой взгляд, с учетом общей непростой экономической ситуации, коронавируса и санкций и так далее, это будет совершенно неуместно. А если рассматривать юридически, то как таковая обязательная явка, на мой взгляд, может принести только негативный эффект, потому что в любом случае это и в советское время, и в дореволюционное время воспринималось скорее как некое такое, хоть и гражданский долг, но вещь такая, которую все осуществляют добровольно. То есть это наоборот для блага страны, и если человек... не видит в этом смысл для себя лично, то дополнительно его обязывать это ни к чему хорошему не приведет, на мой взгляд. Это будет только способствовать росту, активному росту протеста и дальнейшему подрыву доверия к избирательной системе.
Роман Геннадьевич, но ведь про подрыв доверия к государственной системе и без обязательной, тоже без обязательного голосования этот вопрос поднимается. С вашей точки зрения, хорошо, повышение интереса к выборам, повышение вот этой дисциплины голосующих, избирательной дисциплины, все-таки это чья задача? Почему люди не хотят? Почему возникает все-таки эта проблема с низкой явкой?
Ну, вы знаете, лично мое мнение, что вообще понятие обязательности, императивности или дисциплины по отношению к выборам совершенно неуместно, поскольку это прежде всего интерес к политике конкретного гражданина-избирателя. Если ему интересно, ему никакие штрафы не нужны для того, чтобы прийти или наоборот не прийти. Ничто его не может заставить, особенно в нашей стране, с учетом там чуть ли не 100% явки в советское время, которая была. На мой взгляд, главным стимулом для того, чтобы человек приходил на выборы, будет не введение или не введение обязательного голосования, даже его, не его обсуждение, а, скажем так, повышение конкурентности, понятности, открытости и легитимности самих выборов. То есть, что я имею в виду? Это, естественно, на выборы приводят избиратели не избирательные комиссии, ни в коем случае не власть. Да? Избиратель на выборы приводит его личный интерес, который в нем должен зародить или кандидат, или избирательное объединение. Да? То есть, это достаточно интенсивная, яркая кампания, агитационная. Возможность использования изображений физических лиц, там, фотографий, высказываний, лидеры общественного мнения, привлечения, да, максимальное количество кандидатов конкурентных. И тогда избиратель будет совершенно неважно, там, принуждает его, не принуждает, обязательно, не обязательно. У него просто у самого будет желание, чтобы тот человек, который его, ему импонирует, или та партия, его необходимо поддержать, поэтому он придет без всякого принуждения.
Но наш слушатель пишет, что люди не чувствуют, что от них что-то зависит, поэтому и на выборы не ходят. Ну, такая апатия.
Да, апатия наблюдается, еще раз говорю, она наблюдается во всем мире. Это усталость и партийной системы, общедемократической во всем мире и так далее. Мне кажется, единственный шанс бороться, это не чтобы избирательные комиссии приводили избирателя. Повышать явку для этого совершенно не нужно. Это, на мой взгляд, нерабочий инструмент.
Так.
Это кандидат должен пообщаться с каждым избирателем и его мотивировать. Потому что у кандидата личный интерес, чтобы пришел именно его избиратель. И чем больше будет кандидатов и партий в выборах, тем, соответственно, больше вероятность, что придет именно его избиратель. Потому что он каждого будет готов припроводить, что называется, в рамках закона, естественно, за ручку на избирательный участок. Это
то
его
есть,
личный интерес.
То есть, получается, Роман Геннадьевич, не хватает, ну, немножечко вот того стиля середины 90-х, как проходили избирательные кампании. Я имею в виду в агитационном плане, в том, что выходили, собирали что-то, там, доказывали, убеждали, шоу какое-то устраивали. Ну, то есть, пытались быть узнаваемыми.
На мой взгляд, 90-е однозначно не вернутся в этом плане, потому что у нас кардинально поменялось правовое пространство совершенно, и законы поменялись, и совершенно другое общество уже. Но, безусловно, да, вот этой яркости, живости, атмосферы, что называется, реальной борьбы интересов, безусловно, для борьбы с апатией избирателя не хватает. По той простой причине, что избиратель даже не то, что не доверяет, а не понимает, ну какой смысл ему идти, если, соответственно, все и так понятно. Вот с этой точки зрения, конечно, интересы пропадают. Этот интерес стимулируется только тем, что его голос, именно его, конкретного человека, он решающий. То есть каждый один голос, это принципиальное значение имеет для конкретного кандидата.
Спасибо большое, Роман Геннадьевич. Роман Смирнов был с нами, президент Ассоциации политических юристов. 7373948. Давайте еще поголосуем некоторое время. Вы считаете, что все-таки хорошая, ну, была бы практика по обязательному голосованию? 134-21-35. Вы считаете, что такая практика не приживется в силу того, что это будет, эффект будет ровно достигнут ровно обратный, потому что люди не любят, когда их принуждают, особенно голосовать. 134-21-36. Вы говорите, что практика вредная. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Руслан Краснов.
Да, Руслан, пожалуйста.
Если бы государство хотело сделать обязательно, чтобы все ходили на выборы, то они бы придумали приложение для телефонов, в которое человек зашел, за одну секунду выбрал человека за, или партию, за кого
проголосовать. Подождите, ну подождите, Руслан, выборах. Я понимаю, но
и
технологии только сейчас эти развились.
Нет, все, и больше ничего не надо, и просто
и на участок
не,
ходить.
Само государство в этом не заинтересовано. Иначе будет
само государство. Но вы знаете, Руслан, а ваша логика не совсем бьется, потому что, во-первых, технологические возможности, они развиваются. То, что вы говорите, невозможно было даже в предыдущий избирательный цикл. И плюс, пожалуйста, у нас есть приложение «Активный гражданин». Вот тоже открыл, нажал, ткнул пальчиком, все, дальше пошел. Ни на какие участки ходить не надо. И все, по любым вопросам, которые касаются города. И что, вы не критиковали такой метод голосования? По-моему, как раз критиковали, говоря, что, ой, что-то непрозрачно, а вот это не нравится, вот это вот не то, надо не так. Ну, тоже странно. То есть вы не ходите, потому что вам это неудобно, или вы не ходите, потому что не верите, что от вас что-то зависит, или вам это просто неинтересно? Как кто-то говорит, должны быть, вот 530-й, должны быть привилегии для голосовавших, дополнительные бонусы, говорит. Подождите, вы точно так же будете говорить, что это подкуп. Вот и все. Если будут введены какие-то дополнительные бонусы. Вот, мы помним там про пирожки на избирательных участках, что там музычка какая-то была, по-моему, гвоздички дарили, вот кто, значит, паспорт получал и имел право уже голосовать. А там, во сколько там, 18 лет приходил на избирательные участки. Да, все это было. Но привилегия же сама, как представляется, участие в выборах – это уже привилегия. У тебя есть право, право выбора. Если в голове сформулирована конструкция, что ничего не зависит, поэтому я не пойду, но это же конструкция, которая сформулирована в отдельно взятой голове. А, например, та же самая практика у начинающих политиков или у каких-то молодых партий такая. В любом случае нас должны узнать, в любом случае мы должны попытаться. Да, мы в этом цикле, например, не получим место в городском или федеральном парламенте, но, по крайней мере, про нас узнают. Это поступательное движение. А когда вы говорите, что я не пойду просто потому, что я знаю, что от меня не зависит, ну, тогда, значит, и не надо критиковать и жаловаться. Ну, как-то так получается, потому что привилегия-то уже дана, привилегия голосовать. 7373-948, телефон прямого эфира. Принудительное голосование будет принудительным за партию, начнется чиновничий беспредел. А так я за, только не у нас, говорит Анна. А зачем из-под палки-то, я не понимаю, зачем ходить из-под палки голосовать? Если голосовать, можно так пойти. Вот. Кто-то говорит, а мне графы против всех не хватает, поэтому я не пойду. Ну как-то, ну вот. То есть это ваша логика. 59% кстати, интересно, 59% говорят, что все равно принудительное голосование нужно вводить, а 41% говорит, что нет, это не для нас, это не приживется, нельзя на выборы ходить из-под палки. А в чем ваша логика-то, интересно, что вы говорите, нужно как раз голосовать из-под палки-то ходить? Вот уж интересно. Здрасте, Евгений, да?
А, здравствуйте.
Да.
Ну, я считаю, просто выборы должны быть выборами. То
что?
Есть должны участвовать все. А когда
кто?
До выборов за счет администрации...
Подождите, не про это речь идет. Про технологию, не про то, кто в избирательных бюллетенях. Вы не понимаете. А про то, какой формат участия в выборах вас как избирателя вам подходит. Голосование показало, что вы хотите голосовать из-под палки. Я спрашиваю, почему? 59%. Хотя Элла Памфилова сказала, что мы очень свободолюбивые, у нас очень развито чувство внутренней свободы, и мы сразу вступаем в противоречие, если нас к чему-то обязывают. А вы же голосуете по логике, противоположной логике Эллы Памфиловой. Вы говорите, что надо вводить обязательное голосование. Я спрашиваю вас, зачем? Расскажите, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте, алло.
Здрасте, все-таки усомнившийся Макар.
Да, усомнившийся Макар, пожалуйста.
Ну, я действительно, я хожу на каждые выборы.
Так.
Вот в предыдущие разы у меня был хоть небольшой, но выбор, когда голосовал.
Подождите, я про технологию, не про то, кто в бюллетенях, пожалуйста.
Вы отрываете, так сказать, неотделимые вещи.
Какие
нельзя,
я?
Как говорится.
Нет, подождите, стоп. Нет такого, что у нас будет одна партия и будет обязательное голосование. Еще раз, выбор большой. Формат разный предлагается. Почему вы не можете меня услышать? Формат. Одно дело, что я сказала звукорежиссеру Юле, вот будут выборы, Юль, у тебя такой-то участок, у меня такой, поехали вместе. Мы на одном, например, живем. Поехали вместе. И это один разговор. Я приглашаю, например, да, с собой. А другой вариант будет, когда к нам кто-то придет и скажет так, Волгина, и, пожалуйста, и звукорежиссер ваш, чтобы были на избирательном участке, а не то будут кары. По самую не могу. Ну, как-то так. Не чувствуете разницы? А вы про выбор говорите. А я говорю про выбор формата голосования. Но вы голосуете за то, чтобы голосовать из-под палки. Вот, вот это любопытно, конечно. Мне кажется, это феномен.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вертолеты России на фоне падения выручки заинтересовались дронами. В июне дочернее предприятие вертолетов России Кумертауское авиационное производственное предприятие разместило на портале госзакупок заявку на оказание информационно-консультационных услуг по теме создания технологической вертикали в области беспилотных летательных аппаратов в России. Начальная цена 48 миллионов рублей. В тех заданиях пояснялось, что реализуется проект по созданию дронов вертолетного типа максимальной взлетной массой 200 килограммов, полезной нагрузкой до 50. По сути, проект представляет собой классическую модель бизнеса, производства и последующей продажи продукта. Интересно, что использование как раз потенциал использования в сфере грузоперевозок, мониторинга местности, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Эти сегменты холдинг считает наиболее перспективными, хотя, по сути, еще, конечно, рассуждения ведутся на тему перспективности применения боевых беспилотников и их создания, и, соответственно, занятия какой-то ниши на рынке вооружений. Виктор Мураховский с нами, полковник запаса, главред журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, скажите, пожалуйста, насколько это перспективно?
Ну, в целом, тема беспилотной авиации, независимо от того, используются ли беспилотники самолетного или вертолетного типа, она весьма перспективна. И мы знаем, например, что истребители следующего, уже шестого поколения, и некоторые другие авиационные средства, они вообще проектируются как опционально пилотируемые. Uh-huh. То есть летчик там, возможно, будет использоваться, но редко.
Так.
А в целом беспилотная авиация – это бурно развивающаяся отрасль, особенно в военном деле, но и на гражданке, конечно.
Она может, по сути, я не знаю, лет через 20, например, полностью поменять ситуацию в этой сфере и, например, заменить собой пилотируемую авиацию?
Ну, я думаю, да, это вполне возможно. Мы же видим, что, например, гражданская авиация, самолеты магистральные, которые летают между аэропортами, они по факту летчиками на протяжении большей части не управляются.
Угу.
Всем управляет автопилот. И, в принципе, в перспективе можно технически реализовать так, чтобы пилот там тоже присутствовал опционально.
В смысле, то есть такое управление джойстиком? Прошу прощения, управление джойстиком из пункта управления?
Ну, то есть, ну из пункта там управления вряд ли, потому что там все-таки есть задержка сигнала, да? Скорее на автомате с использованием элементов, ну, как это модно называть, системы искусственного интеллекта.
А в чем, Виктор Иванович, а в чем сложности, даже если начинать с гражданского назначения, ну, с транспортного, с грузоперевозок, в чем все-таки сложности? Насколько авионика, насколько электроника и так далее у нас подготовлена, чтобы мы развивали это так в дальнейшем, имея планы на экспорт, например?
Ну, сложности прежде всего, конечно, в законодательстве. Но у нас сейчас беспилотники сравнительно большой массы, там порядка 200-300 килограмм, который реально может что-то перевозить в виде грузов там, или обследовать достаточно обширные территории, они требуют регистрации в Росавиации, получения разрешения на вылет за трое суток.
Так.
Ну, здесь можно на этом крест сразу ставить, и пока такие требования не изменятся, и никакого, конечно, развития не будет. Потому что летает пилотируемая авиация, зоны полета и высоты есть, да?
Так.
Вмешивать в этот процесс беспилотную авиацию наши контрольные органы управления воздушным движением очень опасаются.
Виктор Иванович, а как все-таки идет развитие применения на гражданке в военной сфере бок о бок, или что-то должно первым начать развиваться?
Ну, фактически должно, по идее, быть бок о бок, да, но на практике сейчас военные составляют большую часть заказчиков, и именно в военной сфере развитие беспилотников идет наиболее бурно. Но мы видим на примере наших соседей, там, по Черноморскому региону, как частная фирма, по сути дела, за несколько лет получила признательность, мировую известность, и прежде всего благодаря военному применению ее беспилотников.
Вы про Байрактары, сейчас что ли, говорите?
Ну да, да, да. Да, а сейчас она уже активно вторгается в сферу гражданского применения беспилотников. При этом, я подчеркну, собственной разработки элементов беспилотника там практически нет. Двигатель иностранный, электроника иностранная, оптика электронной системы иностранная, радиоакционные средства.
Ну, то есть, а если массовое производство, прям 30 секунд осталось, массовое производство и использование в военной сфере, это же полностью меняет характер военных действий? Ведение
нет,
боя.
Я так не считаю.
Нет?
Нет, это коренным образом не меняет. Вносит свои особенности, но характер военных действий это не меняет.
Понятно. Спасибо большое, Виктор Иванович. Виктор Мураховский был с нами, полковник запаса, главред журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения вакцины «Спутник Ви» Европейскому агентству лекарственных средств недостаточно убедительных данных от производителя препарата. Об этом она заявила в опубликованном интервью редакционному объединению и заявила, что заявка подана уже давно, но до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности препарата. Урсула фон дер Ляйен отметила, что этот момент вызывает вопросы. Вакцину «Спутник Ви» разработал Центр научно-исследовательского института имени Гамалеи. Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, подала заявку на одобрение этого препарата в Евросоюз и ВОЗ. В ВОЗе сказали, что в нашем эфире представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович говорила, что в течение лета, осенью документы будут рассмотрены, и вакцина получит статус от Всемирной организации здравоохранения. Но вот теперь Еврокомиссия. И все это происходит на том фоне, что Сан-Марино, где население привито именно спутником Ви, Сан-Марино получила разрешение от Еврокомиссии использовать сертификаты по спутнику Ви. Как эти два фактора увязываются, спросите у Алексея Грановского, доктора бионаук, биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите,
они
пожалуйста.
Они увязываются, да. Эти два факта довольно сложно, тем более, что там не два фактора, а много факторов.
Угу. Так.
Значит, ну, во-первых, действительно, документы подали в Европейскую организацию, которая занимается вот регуляцией лекарственных препаратов, EMA она называется, и они утверждают, что документы были неполны и что не были предоставлены определенные данные. Так это или нет, проверить невозможно ни вам, ни мне. Никому. Но я считаю, что у нас в стране насчет чего-нибудь изобрести очень большие возможности. Люди очень здорово это делают. Как доходит дело до регуляции, бюрократии, документов, здесь мы не на первом месте в мире.
Алексей Анатольевич, а связано это что? Мы же наверняка знакомы с этими протоколами, которые необходимы для того, чтобы прийти, например, даже на рынок. Или эти протоколы сейчас каким-то образом поменялись? Например, почему вакцина Pfizer оказалась вот у ВОЗа первой одобренной? Может быть, потому что протоколы были понятны или те же самые специалисты принимали участие в создании этих протоколов? В чем там суть?
Я думаю, что протоколы мало поменялись. Угу. Просто Pfizer имеет мощный юридический и пиар-отдел, несравнимый с тем, который есть в институте Гамалеи. И тут, возможно, они нас обогнали вот в этом. Понимаете, как правильно подать? Как подать статистику? Какие документы предоставить? Когда предоставить? Сделать это вовремя?
Угу.
Тут, понимаете, я должен очень похвалить Гамалею за создание эффективной и безопасной вакцины в короткие сроки. Они большие умники, понимаете?
Угу.
Но вот этому всему надо учиться. Вместе с тем, я не могу исключить, что там есть предвзятые отношения. Хотя я не верю в то, что там нарочно вот затягивают без всяких оснований, но придираясь, возможно, к каким-то основаниям, на которые можно было бы закрыть глаза, они тянут и тянут. Мне это тоже не нравится. Но я думаю, что если с ними на равных себя вести, то надо научиться вот этой всей бюрократии до тонкостей знать процесс получения разрешения на лекарство и вакцину. До тонкостей. И вот мы им подали полный пакет документов, где, вот понимаете, мышь носа не подточит, все четко, а они тянут. Вот тогда был бы один разговор. Но у меня ощущение, что поданные сведения, данные, документы имели определенные нормальные недостатки, им есть к чему прицепиться, и они с удовольствием это делают.
Алексей Анатольевич, но когда журнал Nature, когда Lancet выпускают заявление, статьи, публикации, посвященную эффективности спутника ВИ, это не берется в качестве инструмента?
Это не может быть инструментом. Нет? Потому что, понимаете, одно дело наука, Lancet и Nature – это наука. Это журналы самого высокого ранга в научном мире, в медицине и биологии, естественных науках, Nature я имею в виду. А другое дело умение вот правильно все оформить и сделать все, что от вас ждут при регистрации лекарства вакцины.
А мы, получается...
разные как бы области человеческой деятельности.
Алексей Анатольевич, вот здесь дело. Еще, да, очень важный момент. А вот эти вот сложности, которые сейчас возникают, все-таки, они возникают с тем, что у нас небольшой опыт взаимодействия с, например, Европейским агентством лекарственных средств?
Очень хорошее замечание. Действительно, небольшой, мы еще это плохо умеем. Но, понимаете, давайте посмотрим на вещи оптимистично, в перспективе. Вот все-таки спутник... это существенный прорыв вообще в науке, в вакцинологии, я считаю, в данных экстренных условиях, как сейчас, это достижение. И она найдет себе дорогу непременно. И бумажки подавать научимся. И Урсула фон дер Ляйен будет в восторге от нашей вакцины, а ВОЗ просто будет, знаете, выпрыгивать из штанов, если они носят штаны. Это все требует времени. Ничего страшного не происходит. Тут не надо преувеличивать ни предвзятость всех этих людей, ни преуменьшать ее. Есть, конечно, отношения через губу, есть там люди, которые настроены к нам просто априори плохо. Это все есть. Но есть и нормальные процедуры, и большинство из вузовских и европейских функционеров – это нормальные такие бюрократы, которые пропустят, если все сделано по уму, все сделано по правилам. Значит, будем учиться, а вакцина идет вперед, и публикации в Lancet и Nature, и это очень сильный, правильный профессиональный ход разработчиков.
Алексей Анатольевич, по поводу Сан-Марино, это все-таки не казус оказался?
Ну, это не казус, это крохотное карликовое государство, где...
Я про сертификацию, я про бюрократию как раз, которая вот по Сан-Марино была в нашу пользу.
Да, может быть, вы уже рассказали уважаемым радиослушателям, но я просто повторяю, что там большинство людей в этом крохотном государственном образовании привиты спутником. И там признали, что сертификация...
Ой.
Будут иметь хождение во всем ЕС. Это еще один маленький шаг в направлении легализации этой замечательной вакцины. Это очень хорошо.
Алексей Анатольевич, а с вашей точки зрения, какое время, возможно, потребуется, и почему, например, мы, скажем так, насколько закрыта работа европейского регулятора, чтобы понять, а каких документов, например, им не хватает? Потому что то, что мы читаем из прессы, многие трактуют как итальянскую забастовку, лишь бы спутник ВИ оказался там на уровне Пфайзера.
Нам очень трудно с вами разобраться. Угу. Трудно вам и трудно мне. Трудно СМИ и трудно специалистам. Где взять такие данные? Вот как это? Вообще не хватает информации сейчас, причем такой, знаете, правдивой и четкой, и своевременной. И статистики по заболеваемости в открытом доступе. Причем она, конечно, есть, мы ее видим и слышим, но нет статистики, сколько вакцинированных заболели, каким штаммом. Понимаете, все это надо собирать и делать доступным каждому. И тут скрывать-то нечего. Ну, равным образом и каких документов не хватает, это очень интересная, важная международная история. Значит, кто-то в Гамалее или тех, кто их поддерживает, или адвокатские фирмы, которые с ними работают, могли бы договориться и дать публикацию о том, чего конкретно не хватает. Сколько носится в интернете всякого мусора, всякой дряни, всяких фейков, в том числе про вакцины, и не хватает вот иногда правдивой и прямой информации, в том числе и по этим вопросам.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Аграновский был с нами, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. А, не стоит забывать, что мадьяры и словаки, Коля, спутник ВИМ, придумают признание сертификатов, говорит Виталий Фили. Но пока все вот у Сан-Марино получилось. У Сан-Марино, просто когда мы говорим все население Сан-Марино, 33 600 человек, данные на 2021 год. Так, Виталий, что если вакцину зарегистрируют в ЕС не скоро, но признают сертификаты о вакцинации спутником ВИ, соответственно, наша страна признает их западные сертификаты, туризм-то надо поднимать, люди хотят ездить. Ну, поэтому и ситуацию в Сан-Марино как раз называют казусом. Казусом в хорошем смысле слова, на фоне того, как сложно сейчас взаимодействовать российским специалистам, которые продвигают спутник ВИ, которые занимаются оформлением всей документации, с европейскими регуляторами. И на этом фоне Сан-Марино, который выдавал вакцинировавшимся людям свои же сертификаты как раз от спутника ВИ, и Еврокомиссия признает. Но Евросоюз говорит, это не значит, что мы вакцину-то признали, зарегистрировали. Мы просто признали сертификаты. Ну, значит, здесь больше политики или все-таки действительно, прошу прощения, не хватает каких-то документов, чтобы это именно на уровне вот этой высшей европейской бюрократии признать. Так, там тертый калачи, к чему-то все равно прицепились бы. Так, огласить не то, что-то тут. Как вы представляете себе одобрить на основании статьи в журнале? Эндрю говорит, нет, я же не говорила об одобрении только на основании статьи в журнале. Важно понимать, каких данных не хватает. И когда определенные данные, например, предоставляют журналы научные и были научные публикации, как раз которые демонстрировали научный характер вот этой вот разработки и успех в научной сфере, может ли это быть дополнением? Скажем так, можно эти публикации вложить в папочку, который предоставляется Европейскому агентству. Как сказал господин Аграновский, это разные вещи. Наука по одному идет, и там нужна цитируемость в зарубежных изданиях, и то, что Lancet и Nature делали публикации по спутнику ВИ, доказывает признание в научном сообществе этой вакцины. А с другой стороны, есть бюрократия, которая говорит, нам надо это. И вот чего-то не хватает. Но вопрос, конечно, чего не хватает. Поэтому от отсутствия информации полный с той и с другой стороны, многие делают выводы, что либо какие-то документы намеренно, например, не додают, или же это все-таки некая итальянская забастовка со стороны европейцев, которым лишь бы придраться, чтобы спутник ВИ не получил того статуса, который имеют другие вакцины. Именно эти две проблемы как раз рождаются от того, что мы наблюдаем нехватку информации. Немножко конспирологии, что если на Сан-Марино проверить работу таких сертификатов, опробуют работу, а где-нибудь в конце августа признают и наши сертификаты. Сан-Марино, как подопытный, говорит Виталий, не очень понимаю, а что такое работа сертификата? Сертификат – это бумажка. Работа вакцины должна проверяться, а бумага – это просто доказательство того, что ты эту вакцину сделал. Вот и все. Вот, поэтому какая там конспирология, не знаю. Но по Сан-Марино, конечно, это любопытная история, согласна.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Собянин сказал, что термин «спальный район» можно будет сдать в архив. Он не соответствует реальному положению дел. Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за третьим транспортным кольцом, который мы по привычке называем спальными районами. Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению дел. В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей. От магазинов и парков, шаговой доступности до хороших школ и поликлиник. Также он сообщил, что благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков в последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются как раз в нецентральных районах. Иными словами, раньше спальный район у нас ассоциировался исключительно с местом, где люди приходят поспать, вот, а с работы отдохнуть, а потом приезжают в центр города работать. Теперь ситуация несколько иная. Вера Москвина с нами, исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Москвы ЖКХ «Контроль», председатель комиссии по реализации программ «Мой район» и комплексному развитию города Общественной палаты. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Скажите, пожалуйста, каково все-таки положение дел, и самое главное, а что дает это название? Вот насколько оно облегчает, помогает и вообще какую-то имеет зависимость, значимость для реализации городских программ, например, или для трактовки каких-то программ и действий властей?
Ну, знаете что, на самом деле, вот если совершенно объективно посмотреть на вопрос, то каждый район, да, в глобальном смысле для структуры отдельного города еще не дотягивает. Но не дотягивает-то чуть-чуть, понимаете? Чуть-чуть не дотягивает.
То есть...
Вот если, да, да, если с другой стороны посмотреть, чего нельзя найти в каждом районе сегодня города Москвы? Чего нельзя найти?
Работы, нельзя... я думаю.
Да,
определенно, нет?
Да,
можно?
Нет. Кто хочет, тот всегда найдет.
Так.
Знаете, вот если мне нужна работа рядом с домом, я себе обеспечу работу.
Смотря какая,
Другое дело, не в каждом районе можно сделать филиал общественной палаты, правильно?
Поэтому не знаю, это случае... уже вопрос представителя общественной палаты.
Я в любом случае буду ездить на Успенский переулок 14, да, ага. Хоть из Медведково. Кстати, вот о том же Медведково. Ведь были времена, когда, чтобы дойти от подъезда до остановки, нужно было на ботинки, там, на туфли, на сапоги надеть целлофановые пакеты. Да, потом на остановке там эту бурну опустить и зайти в автобус. Вот вы сейчас в каком-нибудь районе города Москвы такую ситуацию встретите? Это же фантастика, если она... Ее нет. В каждом городе, зато в каждом районе есть парки. Uh-huh. Благоустроенные скверы, поликлиники. Вы посмотрите, как ремонтируют поликлиники. Это же шедевр. Я как на экскурсию теперь хожу в свою поликлинику.
Знаете, да? Вера Михайловна, здесь важно все-таки понять, вот термин «спальный район», он административный или он народный, грубо говоря?
Нет, ну, конечно, народный. Ну, где, в каком вы документе нормативном найдете в спальный район? Ни в каком. Uh-huh. Ни в каком. Это народное сленговое слово, поэтому и правильно, оно справедливое слово, потому что мы действительно приезжали домой поспать, 2 часа в дороге, 4 часа поспать, потом опять 2 часа в дороге, uh-huh. и мы опять на работе. Это же было ужасно. Сейчас вообще транспортные развязки, вы посмотрите, какие в Москве. Никто уже практически 2 часа не едет, ну только если за город.
Вера Михайловна, тогда, когда Сергей Собянин говорит, что все, пора сдавать в архив, и он не соответствует реальному положение дел в Москве. А реальное положение дел это какое? Может быть, речь идет просто о соотношении числа офисных помещений и жилых помещений? Нет?
Ну, вы понимаете, чем ближе к центру, тем больше офисных помещений, это же понятно.
Ну, поэтому центр сложно назвать спальным районом, да.
Да, чем ближе к Биберево, тем наоборот. Но вот малый бизнес сейчас как раз перебирается ближе к кольцевой дороге, потому что и аренда подешевле, там, в общем-то, и народ набирают в офисы вот прям из ближайших районов. Это правильно совершенно. Значит, когда ты берешь на работу человека, который рядом живет, он надежнее, этот человек. Он больше у тебя проработает, он больше заинтересован. Иногда даже вот эта доступность шаговая до офиса, в котором ты трудишься, uh-huh. она иногда даже превышает заинтересованность в высокой зарплате.
Но, Вера Михайловна...
Пусть будет поменьше, но зато поближе к дому.
Да, Вера Михайловна, но здесь очень важный еще есть аспект такой. Мы понимаем, что... Все-таки спальные районы, скорее всего, не обладают такой деловой инфраструктурой и местом для зарабатывания денег. Это доказывается просто трафиком на самых загруженных ветках метро, когда каждое утро в Котельниках в 8 утра столпотворение, и такое же столпотворение, например, начинается, ну, я не знаю, там, от Пушкинской в 6-7 вечера, да, и обратно все едут в Котельники. Вот, наверное, о чем идет речь. То есть децентрализация в рамках самого города, она, в принципе, возможна?
Думаю, что вряд ли. Вы поймите, из Лобни невозможно утром выехать в Москву.
Знаю.
Потому что половина Лобни, а это Шереметьево, понимаете, да, работают в Москве.
Там.
И все равно едут, несмотря на то, что можно работу найти себе непосредственно в терминале Шереметьево.
Но не всем же. Не всем же можно найти.
В таком мегаполисе, как Москва, думаю, что до и вот того идеала, о котором мы сейчас с вами говорим, конечно, дожить невозможно. Мы же не казарма какая-нибудь, тут все как бы сами по себе, сами
выбирают. Я просто, вот, как раз ровно об этом. Я как раз, почему вам этот вопрос задаю, не совсем понятно, а о чем тогда ведет речь мэр Москвы, что он этим хочет сказать. Может быть, тогда, скажем так, это некий пиар еще эффект, когда мы говорим спальный район, подразумеваем какое-то захолустье. А говорим «Сити», подразумеваем «Вау, как модно, классно, стильно, молодежно, дорого».
Скорее всего, речь идет о том, что если у тебя есть выходной день, и совсем не обязательно ехать гулять в парк Горького, да, если там, допустим, не гуляют десантники, а ты десантник. Да? Ага. Значит, ты можешь найти недалеко от дома себе прекрасную прогулочную зону. Я недавно была в Северном округе. Зачем им ехать, допустим, на ВДНХ, я не понимаю. Там такие пруды, там такие скверы. Там, ну что вы, там такие... Ну вообще, если взять в разрезе любой сейчас административный округ, то, что сделано по благоустройству в городе, по паркам, ну, слушайте, этого никогда в жизни не было в Москве. Понятно. Ходим и удивляемся, и радуемся, и сами себе завидуем.
Спасибо большое, Вера Михайловна. Вера Москвина была с нами, председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города Общественной палаты. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте так, все-таки, прошу прощения, спальный район для вас. Вы живете в спальном районе, и вы считаете, вот когда Сергей Собянин говорит термин, спальный район можно будет сдать в архив, потому что он не соответствует реальному положению дел в Москве. А что для вас спальный район? Или, может быть, вы не воспринимаете свой район таким образом? Мне так кажется, что спальный – это где площади жилой застройки превышают площади деловой застройки. Потому что туда преимущественно люди приезжают действительно спать, отдыхать. Они там проводят свободное от работы время. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. В контексте Котельников и тамошнего автовокзала, я думаю, уместно говорить про спальные города Люберцы, Бронницы, Воскресенска. А как вам знаменитый спальный поселок? Поселок Володарского, говорит Виталий. Я не знаю про спальный поселок Володарского, про Люберцы могу много чего сказать, потому что ездила оттуда еще на учебу и на работу, когда конечной станцией была станция Выхино, а не Котельники, поэтому я прекрасно понимаю, что это за спальные города. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел, пожалуйста.
Я родился и вырос в Мостозаводской, сейчас проживаю между Бутовым и Мостозаводской. Угу. То есть, как раз деловой район и спальный район.
Да.
Но, честно говоря, разницы серьезные на сегодняшний день я уже не вижу. То есть, нет, понятно то, что в районе Мостозаводской заметно больше офисов. Угу. И в метро Мостозаводской в 6 часов вечера бывает весьма проблемно зайти из-за пробки.
Так.
Но, по большому счету, на этом различия и заканчиваются.
Различия заканчиваются здесь. Ага.
Ну, на мой взгляд, да, потому что, скажем так, по магазинам плюс-минус одно и то же, по наличию работы это, в принципе, то же самое.
Парки, хотя, может быть, парки, досуговые зоны, вот об этом речь еще идет.
А вот на автозаводке их меньше.
На автозаводке?
Нет, они есть на автозаводке, но их меньше, чем на том же самом Бутово, они расположены дальше.
Понятно. Ну да, но Бутово, если... Спасибо большое. Если просто вспоминать, как район сам по себе возник, то мы понимаем, наверное, почему район Бутово как раз серьезно отличается от района Автозаводской. Автозаводская — это, в принципе, в прошлом промышленный район в городе. Вот. А сейчас, ровно поэтому там так много сейчас офисных площадей. Так, посетили театр, консерваторию, поехал спать в свой отдаленный район. Алла говорит, если это народное творчество, городской фольклор, то, не понимаю, в языке жизни не очень понимаю, спальный район равно отдаленные от центра района. Григорий, у меня в районе все в пешей доступности. Магазины, работы, парк, рыбалка при желании. Даже грибы можно найти. Григорий, я не знаю, кстати, в Питере, в каком районе вы живете. Я плохо вообще по Питеру ориентируюсь. Не могу никак вас поддержать или поспорить с вами. Так, стоимость недвижимости, например, на Чистых прудах и у меня в Северном Тушине резко отличается. Вот и ответ про одинаковость спальных районов и центра. Ну, про стоимость. Хорошо. Такой момент простой. Но мы же понимаем прекрасно, что, например, в центре города можно найти квартиру условно за 15 миллионов рублей, и в других районах, которые не центровые, И даже вот в этих спальных городах мы можем найти квартиры за 25 миллионов рублей. Это тоже есть. Но это же не означает, что спальный район прикруче центрального. Или центральный тогда круче спального. Потому что кто-то говорит, что в центре можно только работать. И все. А жить невозможно, потому что шум, гам, клубы, что там еще, зелени мало. А кто-то скажет, что наоборот. Но я-то вас как раз спрашивала о том, видите вы какую-то принципиальную разницу в своей жизни вот между спальным районом и не спальным районом. Но мы с вами сошлись, да, что спальный район больше всяких рекреационных зон, парков, скверов и плюс доминанта недвижимости жилой над деловой. 15 часов новости, стрим в Ютубе включайте, канал «Говорит Москва», сейчас про Китай будем говорить.